На связи Прохор из театральной группировки «Инкурс», и вы слушаете подкаст, который называется «Привет эмигрантам». И это уже четвертый выпуск, что не может не радовать. И это четвертый выпуск подкаста, где я рассказываю про эмигрантов 20-го столетия и читаю кусочки их произведений, рассказываю о тех, кто уехал сейчас, делюсь своими мыслями, переживаниями, периодически плачу во время записи подкаста. В общем, делаю все, чтобы этот подкаст был по максимуму искренним и человечным, потому что мне кажется, что это важно для всех нас. Не только для тех, кто уехал, но и для всех других, кто сейчас переживает не самые лучшие времена. А еще у меня не самые лучшие времена с точки зрения звукозаписи, потому что микрофон все так же барахлит, и я записываю просто в наушники, поэтому, боже, простите, качество опять будет посредственное. Я правда исправлю чуть позже. А пока мы присутствуем в студии, ну, будем искренни, которая называется «Из говна и палок». И этот выпуск назван очень нетривиально, потому что я вообще креативчик еще тот. Ну, прошлый выпуск назывался «Фантастические твари», и я решил не отходить от жанра, поэтому этот выпуск называется «Мы встретились в странный период моей жизни». Да, это цитата Чака Паланика из «Бойцовского клуба», я знаю. Не то чтобы я пытаюсь хайпить, просто эта цитата, она для меня очень всеобъемлющая с той точки зрения, что да, конечно, можно было бы о ней думать, как некоторые люди встретились в некотором месте, в странный период их жизни или что-то такое, но на самом деле для меня это про другое, для меня это про те внутренние обстоятельства, которые случаются в каждом человеке, когда его мечты, интересы, чувства, планы, надежды внезапно вступают в конфронтацию с реальностью, и когда становится непонятно, а как вообще с этим жить, и нужно ли с этим бороться, или нужно смириться и плыть по течению. В общем, это об этом. Ну, для меня. Вы можете не соглашаться, но так я воспринимаю эту фразу. И к этому всему мне кажется, что сейчас у меня как никогда появилось что-то общее с героями «Бойцовского клуба», потому что вы можете мне не поверить, но сейчас у меня есть очень странное, очень интересное ощущение свободы, потому что внезапно я понял, что терять-то, в общем-то, нечего, и бояться потерять — это очень даже абсурдно. И я говорю про те вещи, к которым я привык, ну, то есть, типа, потерять зону комфорта, работу и так далее, потому что сейчас, как никогда, границы открыты, возможностей моря, потому что я отчасти, конечно, вынужден, но отчасти это мой выбор, придумывать, фантазировать и делать свою жизнь так, как я до этого боялся ее делать, находясь в новом месте, в новой стране, с новыми людьми, в новых обстоятельствах. И это заставляет думать о том, а какова ценность была всего того, что у меня было до этого. Есть ли то, к чему я действительно хотел бы вернуться, или что я действительно хотел бы вернуть в свою жизнь? Да, некоторые вещи есть, но они не связаны с материальным. Я очень люблю Лего и долго страдал, когда продавал свою коллекцию, а поверьте, она у меня была очень большая. Но сейчас все-таки приходится пересматривать то, как вообще было привычно жить. И не только мне. Мне кажется, и вы это прекрасно понимаете. И сегодня у нас необычный выпуск, потому что вот я 4 минуты что-то поговорил о себе, но дальше у нас есть целых 2 героя, которые пришли сегодня ко мне в гости в мою импровизированную аудиостудию. И первый герой — это философ, чуть ли не семикратный номинант на золотую маску, хотел сказать я, это называется профессиональная деформация, нет, на Нобелевскую премию. Это эмигрант 20-го столетия, которому пришлось уплыть на философском пароходе, который был изгнан со своей родины и более туда никогда не вернулся. Это Бердяев. Николай Бердяев. И сегодня будет кусочек из его дневника, который в целом сам скажет за себя и отчасти за то, что происходит сейчас. Ну, а про второго героя я скажу чуть позже, когда мы дойдем непосредственно до него, но это мой хороший друг и один из четырех боссов театральной группировки «Инкурс», который тоже уехал. Но начнем по порядку. Итак, Николай Бердяев, русский религиозный и политический философ. Эпохи, столь наполненные событиями и изменениями, принято считать интересными и значимыми. Но это же эпохи несчастные и страдальческие для отдельных людей, для целых поколений. История не щадит человеческой личности и даже не замечает ее. Для философа было слишком много событий. Я сидел 4 раза в тюрьме. 2 раза в старом режиме и 2 раза в новом. Был на 3 года сослан на север, имел процесс, грозивший мне вечным поселением в Сибири. Был выслан из своей родины и, вероятно, закончу свою жизнь в изгнании. Это то, что написал Николай Бердяев в своем дневнике уже, насколько я знаю, после отъезда, после того, как он уже сошел на европейскую землю с философского парохода. Это был 1922 год, если мне не изменяет память. А позже Бердяев напишет несколько книг, станет признанным гением философии. Многие будут ему поклоняться. Похожая судьба ждет и многих других представителей советской интеллигенции, которые были также высланы. Но в его словах, которые вы только что услышали, для меня очень важно то, что он смотрит на реальность, которая была для него тогда, очень объективно. Без каких-либо страданий, в отличие, например, от меня. Он просто подмечает сухие факты о том, как перемалывают жернова истории простых людей, судьбы людей. И сейчас, когда я смотрю на все, что происходит, читаю новости, размышляю об этом, а я делаю это очень много, я понимаю, что мы находимся в той точке человеческого существования, когда, как это ни странно, на момент развития человеческого сознания, как бы как сознание 21 века, когда столько всего уже создано, столько всего придумано, столько всего обдумано и осознано, и вдруг мы приходим в ту точку, когда человеческая жизнь на самом деле не имеет никакой ценности. И да, это спорный тезис, но, понимаете, я делаю очень логический вывод из того, что я вижу, потому что гибнут люди, у людей рушится жизнь. И я говорю про всех людей вкупе, не про каких-то конкретных, а вообще про все человечество. И есть такое ощущение, что в целом на это как будто бы тем, кто стоит у руля, наплевать. Я понимаю, что у них есть какие-то свои обстоятельства, но для меня человеческая жизнь — это наивысшая ценность. Это то, что не купишь за деньги. Это то, что невозможно вернуть. Это то, что исчезает после слов Авады Кедавра. Да, можно говорить о каких-то потусторонних мирах, раях, о аде, не знаю, еще о чем-то. Но, по правде сказать, мы не знаем, существует ли это. Да, скорее всего, мы превратимся в какую-то иную энергию после того, как уйдем из человеческого бытия, но это же не обнадеживает ни разу. И когда люди умирают от болезней, катастроф, еще чего-то, что не зависит непосредственно от самого человека, что является некоторым фатумом, это принять намного проще, чем когда одни люди гибнут от рук других людей. И сейчас, вчера уже, по-моему, был... Ну, не было, а была годовщина Норд-Оста, и в том числе это и про эти события, и про башни-близнецы, и про Беслан, и про Великую Отечественную, и про Первую мировую, и про 812 год. Это все об одном. Это некоторая вечная субстанция. И для меня, правда, непонятно, почему... Претерпев столько трагедий, мы все равно возвращаемся к одному и тому же, к тотальной агрессии, которая заточена на уничтожение других. Причем бывает, например, агрессия, когда из-за ненависти к кому-то другому, ну, по, не знаю, половому признаку, по признаку ориентации, по... гендерному признаку, по, не знаю, расовому, еще какому-то. Тут как бы, как будто бы есть какой-то аргумент, который позволяет это делать, но на самом деле нет. А в таких штуках, когда это массовая трагедия, общечеловеческая, возникает у меня очень много вопросов, а где мы успели так сильно затеряться и потерять свою душу, свою совесть, свое человеческое существо, что так просто воспринимаем убийство. Иногда мне даже кажется, как что-то само собой разумеющееся. И, ну знаете, такой поток ассоциаций, типа стрельба, смерть, пуля, смерть, взрыв, смерть. И как бы это же полемика сегодняшнего дня. И даже защита равна смерть. И даже честь как будто бы равна смерть. Это ли не страшно? Когда все идеалы, все вещи, которые являются чем-то незыблемым, вдруг приравниваются к смерти. Может быть, это есть какая-то точка невозврата, где мы можем развернуть мир в одну либо в другую сторону, в сторону тотального апокалипсиса, либо в сторону тотального спасения и любви. И любовь не в плане романтического чувства, а просто все принятия. Потому что я человек объективно не особо верующий, я плохой христианин в этом плане, но у меня были там... свои терки с этой конкретной религией, но я верю в то, что существует что-то высшее, и при этом всем для меня вот эта вот фраза «не убий», она стоит во главе угла моего существования. Во главе угла, так вообще говорят? Ну, в общем, она является некоторым маяком в том, как я живу. Потому что сейчас я стал еще большим пацифистом, чем я был до этого. Ибо я думаю и ценю любую жизнь. У меня тут в квартире летал комар, и я его не убил, потому что я не могу убивать. это претит моей природе, это претит мне самому, это меня самого убивает. И вот это мне очень хочется, чтобы вы услышали и, может быть, задумались об этом и подумали, а где вот эта вот заповедь находится у вас. И это не в плане какого-то обвинения вас, если вдруг она не находится у вас во главе вашего существования, а просто проверить, что для вас является ценностью. Потому что, возможно, я ошибаюсь, и на самом деле ценностью является что-то иное. Я ведь транслирую исключительно то, что я понимаю, что я чувствую и что я осознаю, не более, не менее. Я могу транслировать только то, чему я равен. Да, я тоже немного философ, как Бердяев, вот, но без 7 номинаций на Нобелевскую премию. Но еще не вечер, как говорится. Думаю, пришла пора обратиться к второму герою нашего сегодняшнего выпуска, и это мой товарищ Витя Шахбазов. Вить, привет. Надеюсь, что у тебя все хорошо. Будем на связи. Держись, крепись. А сейчас я прочитаю кусочек из его заметок. Он мне скинул дружественно несколько заметок, и я выбрал одну на сегодняшний день. Потом, я думаю, вернусь и к другим. И звучит она так. Приехал мой приятель, с которым я познакомился, когда только приехал в Ереван. Мы снова пили, слушали «Аквариум», «Земфиру», пили водку. Я пару раз даже чуть не плакал. Заснул. И проснулся не дома, а в высотке Еревана, самого центра, в колодце, в поддержке, в понимании. И в том, что Витя написал, для меня стало чрезвычайно живым и отчасти болезненным. Это вот эта вот концовка в поддержке, в понимании. Потому что это то, за что я сейчас ратую и за что я сейчас борюсь. Чтобы мы поддерживали друг друга, чтобы мы были в понимании друг с другом, потому что как еще изменить все то, что происходит, я не знаю. Но вот эти две вещи, они мне кажутся краеугольными. Они являются тем, что правда влияет на каждого из нас. У меня есть разные знакомые, разные друзья. Все исповедуют разные религии, разные ориентации, разные взгляды. Вообще на события, не только на какие-то очень конкретные. И я понимаю, что они имеют право на это. Так же, как я имею право вещать то, что я здесь вещаю. И то, что я делаю сейчас, даже если мне это иногда претит, я стараюсь их понять и поддержать их в том, как они мыслят, как они воспринимают этот мир. Конечно, не в плане того, что «да, давай, иди, убей комара, убей всех комаров на свете, потому что они те еще кровососы». Не знаю, импровизация на тему. А потому что это единственный путь для того, чтобы, если вдруг человек, предположим, не прав, или, например, агрессивен в своей правоте, или не уверен в своей правоте, или сам себе лжет, или еще что-либо, это единственный путь, как можно его направить. Знаете, в этом сила, ну, не то чтобы я хочу называть себя учителем, но в этом сила проводника, в этом сила слушающего, в этом сила слышащего. В том, чтобы принять, понять, никак это не прокомментировать в плане прокомментировать это, но без эмоций. Как бы сказать, да, я тебя понимаю, я услышал твою позицию, ты имеешь на нее право, все очень Хорошо, здорово. Если она тебе действительно близка, это прекрасно, потому что ты тогда равен себе, ты искренен сам с собой, все в порядке. Но я тебе предлагаю помимо этого еще свою, ты можешь ее выслушать, но если тебе это не надо, окей, давай на этом разойдемся. Потому что тогда в человеке начинает завариваться вот эта штука, которая называется выбор, когда есть варианты и есть реальная возможность выбрать. Поразмышлять над одним, над вторым, над третьим и понять, что столько много цветов разных в этой палитре, мнений, что нельзя взять и просто быть уверенным только в чем-то одном. Иначе, сами понимаете, становится все дуально. А дуальность — это, с моей точки зрения, не самое прекрасное, что может существовать. Потому что черное и белое — это конфронтация. И это конфронтация в нашем европейском сознании, которая связана с агрессией. Потому что это не дополнение черного и белого. У нас всегда оно стоит в конфликте. И это самое страшное, потому что всегда, когда, например, я обижаюсь, я сразу же ищу, кто же виноват в том, что я обиделся. Хотя на самом деле не виноват никто снаружи. И не виноват я внутри. Просто есть какие-то травмы, какие-то эмоции, какие-то ощущения, которые связаны с тем, что я таким образом реагирую на те или другие события. И здесь уже вопрос не в том, что мне надо направлять все силы на то, чтобы изничтожить то, что меня раздражает, а для того, чтобы обратить эти силы к себе и помочь себе. И поэтому, внимание... Небольшая практика к концу этого выпуска, почему бы нет, ведь я всегда добавляю какой-то чек-лист или еще что-то. И практика сегодняшнего выпуска, она немного талмудическая. Это несколько вопросов, которые написал Гилель. Ну, скорее всего, он их не написал, а это как-то передалось из уст в уста, потому что Талмуд и Тора, там, в общем, есть свои особенности, есть устная Тора, есть письменная Тора, и вообще люди занимаются дешифровкой этой Торы, и для этого есть специально обученные люди, в общем, не будем в это вдаваться. Но, как минимум, Гилель был основателем фарисейской школы, что очень важное религиозное и философское направление, вот, и вообще он очень крутой чувак, советую как-нибудь почитать вообще, что он пишет, потому что это тоже помогает развеяться и посмотреть на все глазами другого, абсолютно другого человека с абсолютно другой ментальностью, который так далек от того, как я воспринимаю мир, что даже иногда бывает жутковато. Итак, у него есть, ну, назовем это так, фраза, которая звучит так. «Если не я для себя, то кто для меня? Если я только для себя, то что я? Если не теперь, то когда же?» И это очень важные вопросы, потому что они не только помогают отщелкнуть мое состояние в моменте здесь и сейчас, либо ваше состояние в моменте здесь и сейчас, а потому что они к этому всему еще и очень направляющие. Потому что они дают возможность задуматься о том, что я как человек на самом деле делаю. Или вы как люди на самом деле делаете. И как это можно видоизменить. Правда, попробуйте себе перед сном или в обед, или за завтраком задать эти вопросы. Если не я для себя, то кто для меня? А если только я для себя, то кто я? Ну и в конце концов, если не теперь, то когда же? И это в том числе относится к свободе, о которой я говорил в начале выпуска. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Не буду больше разжевывать философские мысли, взятые из Талмуда. Просто скажу всем вам спасибо. Напомню, что мы встречаемся с вами каждую неделю по вторникам. Буду ждать вас в следующий раз. И еще напомню про то, что У меня есть Patreon, Instagram, Facebook, SoundCloud, где я выкладываю какие-то свои другие аудиоработы. И вообще вы мне можете свободно написать, мы с вами обязательно поболтаем о философии Бердяева, или об Аристотеле, или вот о Гилеле, или о талмудических текстах, обо всем на свете. Либо просто о ваших эмоциях и чувствах, если вам это правда нужно. Ну и вы слушали подкаст «Привет иммигрантам». Сохраните в себе человека и берегите себя и своих близких. До встречи!
Привет, иммигранты!